Начинало уже светать. Спартак находился всего в 2 милях от города. Он спросил у крестьянина, который в эту рань работал в поле, где находится вилла Валерии Мессалы, вдовы Луция Суллы. Получив требуемые сведения, Спартак поблагодарил крестьянина и повернул своего вороного коня на указанную тропинку. Скоро он подъехал к вилле, слез с лошади и, опустив на лицо забрало, позвонил в колокольчик у Привратницкой. Привратник долго не отворял решетки, но когда, наконец, отворил ее, то ни за что не соглашался разбудить управляющего, чтобы доложить ему о приходе какого-то солдата из когорт Валерия Мессалы Нигра, находившихся в распоряжении консула Лукулла. Солдат, где этот родом из Фракии, где зимовало в то время войско упомянутого консула, и требовал, чтобы его допустили к Валерии, так как он имел к ней весьма важное поручение от ее родственника. Наконец-таки Спартаку удалось уломать привратника. Но управляющий оказался еще менее сговорчивым. Не станет он будить свою госпожу ни свет ни заря. «Что делать?» — сказал, наконец, Спартак, решившись прибегнуть к военной хитрости, чтобы добиться своего. «Может быть, ты, почтеннейший, умеешь разбирать греческое письмо?» «Нет, греческого письма я не знаю и очень просто. Я и по-латыни не больно важно разумею, да при том...» «Да неужто во всей вилле у вас не найдется какого-нибудь невольника-грека, который знал бы по-гречески и мог бы прочитать рекомендательное письмо, с которым меня посылает трибун Мессала к своей двоюродной сестре?»
Тревожно ожидая ответа дворецкого, Спартак полез рукой за пазуху, словно ища под кольчугой грамоту. Управляющий испустил глубокий вздох и, покачав печально головой, ответил с горькой улыбкой: «Все не убежали, невольники-то здешней виллы. Все ушли, и греки, и прочие, в стан гладиатора». И, понизив голос, он прибавил с глубоким презрением: «Гнусного гладиатора, ненавистного, проклятого гладиатора». В первую минуту Спартаком овладел такой гнев, что ему сильно захотелось ударить глупого старика в живот, но он вовремя удержался от этого искушения и спросил: «А почему ты понизил голос, начав поносить гладиатора?»
«Потому что...» — отвечал смущенный дворецкий. «Потому что Спартак принадлежал когда-то дому Валерии и великому Сулле, ее мужу. Он был ланистой их гладиаторов, и Валерия, моя славная госпожа, да сохранят ее боги на многие лета, считает этого Спартака великим человеком и не позволяет никому говорить о нем дурно».
«Какая богопротивная твоя госпожа!» — с тонкой иронией заметил Спартак.
«Смотри у меня, солдат!» — прикрикнул на него управляющий, отступив на 2 шага назад и измеряя хмурым взглядом с головы до ног своего собеседника. «Ты, кажется, позволяешь себе дерзко выражаться о моей достойной госпоже!»
«Чего ты окрысился? Я и не думаю выражаться о ней дурно. Но как же может благородная римская Матрона стоять за гладиатора?»
«Конечно... Ведь я же сказал тебе, это у нее слабость».
«Ага, понимаю. Но коли ты, невольник, не находишь предосудительной такую слабость, то позволь мне, свободному человеку, хулить ее».
«Да ведь виноват во всем только Спартак».
«Именно так, клянусь Плутоном. Не говорил ли я того же? Виноват во всем один Спартак. Клянусь Геркулесом, позволь внушить к себе расположение благочестивой Матроны».
«К нему-то, к мерзопакостному гладиатору!»
«Вот именно, к мерзопакостному!»
Затем, изменив внезапно тон и голос, Спартак спросил: «Послушай, что сделал тебе дурного Спартак? За что ты его так сильно ненавидишь?»
«Ты спрашиваешь, что он мне сделал?»
«Ну да, спрашиваю, потому что говорят, будто этот негодяй борется за освобождение рабов. А так как ты сам раб, то, сдается мне, с твоей стороны было бы разумнее стоять за этого разбойника».
И, не давая времени дворецкому ответить, Спартак прибавил: «Впрочем, может, ты только притворяешься».
«Я притворяюсь? Притворяюсь? Пусть Минос будет милосерден к тебе на том свете. Для чего стал бы я притворяться? Этот мошенник Спартак сделал меня самым несчастным человеком своими безумными затеями. Хоть я и раб, но мне было хорошо у славной Валерии. При мне находились мои сыновья, и я думал, счастливее меня нет на свете. 2 прекраснейших молодцов. К Коли бы ты их видел, коли бы ты их знал, они были близнецами. Хвала богам, уж такие они были красавцы, и на одно лицо, что Кастор и Полукс.
Ну и что же с ними сталось?
Они ушли в становище гладиатора, и вот ровно 3 месяца о них ни слуху, ни духу. Уж, может, и в живых-то их нет, как знать. О, великий Сатурн, покровитель города Самниума, не допусти, чтобы их убили, моих дорогих, моих ненаглядных, моих родимых сыночков.
И старик горько зарыдал. Даже Спартака тронули за сердце его слезы. Помолчав немного, фракиец сказал: «Значит, по-твоему, Спартак поступил нехорошо, желая освободить рабов? По-твоему, сыновья твои поступили дурно, отправившись за ним?»
«Милостивые боги, ну, конечно, негоже было бунтовать против Рима. О какой такой свободе станет мне болтать этот беспутный гладиатор? Вот и я родился свободным в горах Самниума. Тут завязалась союзническая война. Наше начальство стало галдеть. Хотим и для себя, и для всех итальянцев добиться гражданских прав, какие уже даны латининам. Вот мы и забунтовали, сражались, жизни не жалея. А что вышло? Напоследок я, свободный пастух, сделался рабом дома Мессалы. И еще мое счастье, что достался я в руки такой благородной и великодушной фамилии. И жена свободного Самнита также стала рабынею и в рабстве родила мне сыновей».
На мгновение речь старика оборвалась, затем он прибавил:
«Безумие! Пустые бредни, выдумки! На свете как был, так всегда и будет, господа и рабы, богачи и бедняки, патриции и плебеи. И что бы ни делали люди, мир не изменится никогда. Гоняться за тем, чему не суждено никогда сбыться, бесполезно проливать кровь наших детей. А что дальше будет? Что мне в свободе рабов, коли из-за нее сыновья мои будут убиты? На что она мне, свобода-то? Чтобы слезы проливать? Ну, если бы даже сыновья мои не умирали, все шло бы как по маслу, и мы вдруг стали бы свободными завтра. Что ж дальше, а? Что стали бы мы делать со своей свободой, коли у нас не алтына за душою? Теперь у нашей преславной госпожи мы не нуждаемся ни в чем необходимом. У нас есть даже избыток. А завтра, сделавшись свободными, мы пойдем работать в поле у чужих людей за такую ничтожную плату, что нам и жить-то будет не на что. Нечего сказать, большое счастье в такой свободе — помирать с голодухи. Вот тебе и хваленая свобода».
Старый управитель замолчал. Его речь, сперва отрывистая и бессвязная, понемногу возвысилась до такой мощи, что произвела глубокое впечатление на Спартака. Он опустил голову и долго стоял неподвижно, погруженный в серьезные и печальные размышления. Наконец он оправился и спросил: «Итак, здесь на вилле никто не понимает по-гречески?»
«Никто.
Принеси-ка мне стело и дощечку». Дворецкий принес солдату стело и дощечку, и Спартак написал на воске, которым была покрыта дощечка, по-гречески следующие 2 стиха из «Одиссеи» Гомера: «Прекрасная и чудная женщина, царица души моей, обнять колени твои прихожу я». Затем, подавая дворецкому дощечку, сказал: «Вели передать эту дощечку рабыне, что прислуживает твоей госпоже. Пусть она ее поскорее разбудит и вручит ей эту дощечку, а то нам обоим не сдобровать». Дворецкий поглядывал на непонятные для него письмена, смотрел на Спартака, медленно и задумчиво прохаживавшегося по аллее. Наконец старик, по-видимому, решился исполнить отданное ему приказание и пошел прямо в хоромы.